Хахам, Бааль Салам, только добро и милосердие будут преследовать меня все дни жизни моей. Сказано, что все миры, как слои луковиц, находятся друг в друге. И этот мир внутри, как точка. Получается, что все линии и каналы изобилия проходят через эту точку, как через центр круга, с самого внешнего круга к точке, и все они встречаются в точке. И так Исраэль вызывает изобилие в мирах, потому что все эти связи через них прекращаются, вместо того, чтобы пройти через этот мир клипот. И поэтому прерывается наполнение в мирах, проходящее от начала до конца, через этот мир. И это сила праведников, которая объединяет форму и материю, каждый на своей ступени, и тем самым исправляет эти каналы, и образуются связи одного с другим, и они проводят изобилие бесконечности всем мирам. Это то, что означает, что добро и милосердие преследует человека все дни жизни его, для того, чтобы было место, чтобы пройти через него.
Так вот, пытаемся каждый раз найти слова, и он... А он говорит об этом просто великолепно. Итак, мы находимся в центре всех миров. Мы либо открываем, либо закупориваем этот канал изобилия из всех миров для всего человечества. Без этого нам дано только киста де хаюта, тонкая ветвь жизни, для того, чтобы давать нам существовать и не более. А все остальное дается только при усилии. Мы, возможно, должны посмотреть на эту картину следующим образом. Когда все человечество должно сменить свою природу. На пути перемены своей природы из получения в отдачу, когда мы меняем намерение, имеется в виду, то мы получаем свойства Творца, свойства всей этой реальности, которая называется Творец. Вы видите, как он относится к этому всему очень схематически, что это... прямые линии, окружности, цинор, каналы, вся система. И нужно раскрыть их для себя. Итак, из всего человечества, которое должно пройти весь этот переход из получения в отдачу, поскольку тем самым оно приобретает свойства Творца и олицетворяет себя, отождествляет себя с этой духовной реальностью отдачи, на пути к этому человечество делится на две части. Часть первопроходцев, те, которые по своему призванию, по своей должности называются Исраэль, Яшарель, прямо к Творцу идущие, и остальные. И, по правде говоря, Авраам уже в Вавилоне заложил корни, основы всему этому, объяснил, обучил всему вавилонян, но отозвались лишь малая часть на весь этот призыв от природы, призыв Творца. Так, в принципе, и должно быть. И это лидирующая сила первопроходцев, она должна продолжать свою миссию. Это должен быть авангард. Халуц — то же слово, да? Первые, да? Идущие вперед, которые дают путь всем остальным, И это первая сила, которая должна вести за собой всех, если она не преуспевает в своей миссии, то наступает давление от тех, кто находится позади. Они подталкиваются общей системы прогресса духовного, давят на эту силу, на эту группу первопроходцев, которые позабыли о своей миссии. И потом мы видим то, что и происходит в нашем мире, когда мы достигаем состояний, в которых, в общем, наш народ не знает своей миссии, хотя об этом и написано, но он не понимает, наш народ. Все то, о чем написано, различные руководители тоже не указывают им на это. Получается, что мы отдаляемся все дальше от своего предназначения, и тем самым нас настигает все худшее отношение от народов мира, от той самой части, которая должна пойти за нами, нашим путем, который мы прокладываем для них. И без нас они не могут пройти этим путем. Таков путь, что прежде должны идти мы, прокладывать его. И будем надеяться, что мы сможем объяснить хотя бы этой силе первопроходцев, но вообще не только им, не только народу Израиля, но и всем народам. Вновь напомнить им, так же, как и Авраам сделал это в Вавилоне, рассказав о всем мироздании, всем творении, всем его пути, которые человечество должно пройти, что возложено на него, думая обо всей природе. Мы ведь, исправляя свои отношения, исправляем все, что происходит в народах мира, а через народы мира мы исправляем то, что происходит на уровне животного, растительного и неодушевленного. Мы должны заботиться об этом всем том же. Мы видим, что в той мере, в которой мы не преуспеваем в самоисправлении, то все больше хаос происходит и в этих слоях мироздания, будь то экология и так далее. Поэтому мы должны чувствовать себя первопроходцами, которые должны реализовать нашу миссию. Прочитай, пожалуйста, еще раз.
Только добро и милосердие будут преследовать меня все дни жизни моей.
Что это значит? Что именно эти давления, которые мы ощущаем, которые пробуждают нас, подстегивают нас к различным этим направлениям, они называются только добро и милосердие. Потому что без этого я бы совершенно позабыл во всей своей великой миссии, которая возложена на нас. Да.
Сказано, что все миры, как слои луковиц, находятся друг в друге, а этот мир находится в самом центре, как точка. Получается, что все связи и передача изобилия проходят через эту точку, так же, как все органы через эту центральную точку от начала до конца, и все встречаются в точке. Это означает, что Израиль дает все наполнение мирам, поскольку эти связи и проходы прекращаются в этом мире, в мире клипот. И поэтому как бы прекращается наполнение мирам, которое проходит от начала до конца через этот мир. И это сила праведников, которые соединяет материю и форму, и каждый на своей ступени. И тем самым они исправляют все эти проходы, и связи достигают друг друга, и проводят наполнение бесконечности с огромной скоростью всем мирам. Это то, что значит, что только добро и милосердие преследуют человека все дни жизни его, чтобы могли они пройти через него.
Вопросы?
Да. Говорят, что Израиль прерывает наполнение. Говорят, что мы ведем хаос в мир.
Пока что мы закупориваем эти каналы, поэтому они не могут передавать изобилие из миров. И мы, находясь в низшем мире, в центре миров, как мы изучаем по науке Каббала, что наш мир находится. «Знай, что прежде чем были сотворены творения, — пишет Ари, — был один мир». Все, что нам рассказывает Ари, получается, что мы находимся в центре, закупоривая все изобилие сверху вниз, тем самым, что мы не позволяем подняться миру снизу вверх. Проблема, что мы находимся в самом центре изобилия, но это изобилие, оно сверху вниз давит на нас через те самые системы, которые мы должны активизировать и не активизируем. Получается, что это происходит через системы неживой, растительной, животной и человеческой природы. И эти света давят на нас, которые должны пройти сквозь нас и перейти ко всем этим четырем ступеням. А мы посередине. На нас давят с двух сторон, и снизу, и сверху.
А когда-то Израиль передавали это наполнение мирам?
Никогда Израиль не передавали изобилие мира, народам, поскольку это не являлось их миссией. Не было. Мы должны понять, что мы находимся в процессе, который начался с Адам Ришон, который является лишь подготовкой, и Авраам, который начал приводить в порядок всю эту силу первопроходцев, который кинул клич, написано, написал книги, где это написано, в Рамбаме. Найди нам этот момент. Не просто так он говорил, ну, кто хочет со мной пойти попутешествовать в Израиль. Это была трудоемкая работа духовная по объяснению, преподаванию, очень большая. Я не знаю, сколько там было. Мне кажется, с ним было физически еще много людей, которые были вокруг него, и делали они вместе эту работу. Так я думаю, я не читал это нигде. Нам не ясно это, но Авраам — это символ дома Авраама. И он делал такое действие. Широкая Вавилония. Все вавилоняне, по сути, знали и о том, и об этом. Нашел? Да.
Рамбам в книге Мишне Тора, законы. Дал поклонство. Авраам познал это в молодые годы и начал призывать весь народ и сообщал им, что есть один Творец по всему миру.
40 лет от роду, это мы понимаем, что это уровень бина, так же как Моше. Без этого нельзя познать Творца, кроме как с уровня Арбаим, бина, 40. Это уже уровень хесед, милосердия, то есть получение ради отдачи. Да?
Чтобы сообщить, что есть единый Бог во всем мире, и Ему нужно служить. И Он шел и призывал всех от города в город и от государства к государству, пока не собрались к Нему. Тысячи и десятки тысяч. Это те, кто находился в доме Авраама, и он поселил у них это в сердце и издавал книги, и все это усилилось у сыновей Иакова и всех, кто присоединился к ним, и образовался народ, который познал Творца.
То есть это был процесс, длительный процесс, пока он работал во всем Вавилоне, пока это все привел в порядок, присоединил к себе учеников, тысячи. Видишь, говорится о тысячах там. Рывовод — это десятки тысяч. И так это и происходило. То есть те души, которые были связаны с душой Авраама, который работал с ним, разумеется, они получили это знание. И каждый действовал, судя по своему желанию. И Вавилон исправил себя на уровне своего желания, когда я по мере своего желания сливаюсь с Авраамом и иду с ним, за ним. И он видит, кто-то другой видит, что ему стоит отдалиться. Так же, как и сегодня, каждый по-своему. Он всего лишь исполняет, реализует свое желание. Поэтому, реализуя свое желание, они потом рассеялись в различные направления, группы, племена и так далее. Таким образом, мир и сформировал себя по сей день, но та самая группа первопроходцев должна реализовать себя. И это приходит. Это было на первом уровне храма. Это был первый уровень исправления. И тут же начали действовать, поскольку в духовном, как только ты чего-то достигаешь, ты это реализуешь, и начинается следующая ступень. И тогда они начали свое нисхождение, падение при осознании своего зла, поскольку не было в них пока окончательного исправления, они таким образом не спустились до уровня Вавилона, изгнания Вавилонского, и опять начали выстраивать кли хасадим, опять их разбили. Их должно, нужно было разбить, не то, что Раби Акива не знал, что там произойдет. Знал, что будет. И как он смеялся над этим. Прочитай, это интересно. Это с одной стороны, ты должен кричать и держаться за правило «возлюби ближнего как самого себя», и где все мои ученики, в которых я столько вложил, и они не способны стоять, и он смеется сквозь слезы. И с другой стороны, когда он, это происходит, он понимает, что должно произойти, но он должен держаться всеми силами. И когда это происходит, он рад тому, что это происходит, поскольку следующий этап – это уже само исправление. Нашел? Прочитай.
Там Чвика, ну.
Чвика, ты пока продолжай.
Ну, мы изучаем, что мы не передаем наполнение весь Израиль. Так вы говорите.
Мы вошли в изгнание. В изгнании. Изгнание — это место, где мы продолжаем свое разбиение. Это падение разбитых келим в испорченное желание получать. То есть Израиль падает в народы мира. И потом начинается процесс взаимовключения, взаимосмешения духовных келим, которые были на духовном высоком уровне и упали. То есть это уже клипот, поскольку они получили ради получения. И они падают просто в желание получать, которое не является ни святостью, ни клипот. Это народы мира. И после мы изучаем разбиение келим в седьмой части Теса. Там мы также изучаем, как эти келим падают. Седьмая часть Теса. И их падение – это очень непростой процесс. Они взаимовключаются в различных местах, в различных уровнях. Они делятся между собой, когда они были вместе, а когда падают, они рассеиваются, рассыпаются по разным направлениям и взаимовключаются с разными желаниями человечества. И тогда там происходят различные процессы. Это пробуждает всю человеческую цивилизацию в течение веков продвигаться таким образом. Поэтому каббалисты говорят, что до времен Арии это все вообще было воспрещено публичному. То есть дай вообще этим килим смешаться, говорили они, так, как они должны смешаться, упав вниз. И только со времен Арии начинается самоисправление, тоже очень медленно и поступенчато, но тем не менее уже каббалисты пишут книги, и уже каким-то образом начинают их потихоньку распространять. Агра, Рамхаль, Бааль Шем Тов, в особенности проделал это через множество своих учеников, последователей в своем хасидском движении, пробудив народ. Народ начинает уже узнавать о том, что есть пять миров, есть сферот, есть парцуфы, есть высший мир. Если ты сегодня возьмешь какого-то хасида, он тебе скажет: да, мне рассказывали об этом, я когда-то сам учился в Кфар-Хабаде, это религиозная ишива. Я учился с детьми, 13-14-летними, и они объясняли им, учителя, что есть пять миров, есть 10 сферот, они должны были там проходить экзамены по этим материалам. Но ведь это все Бааль Шем Тов ввел в систему обучения. Мы не понимаем, насколько народ был оторван от этого полностью, была абсолютно слепая вера, без искорки понимания. Народ был очень... Там были и великие среди них. Тот самый Рамбам, Раши и еще многие. Есть книги об этих мудрецах. Но они были рассеяны по народу, который сам по себе не знал ничего. И только в наше время начинается полное пробуждение массовое, когда мы находимся в абсолютном падении, и духовном, и материальном. В материальном даже состоянии мы теряем и разум, и желание. То есть, что я хочу сказать? Это первый раз, когда человечество находится в той точке, с которой начинается активное исправление. Впервые.
Это значит, что то, что мы изучаем, то падение, которое произошло, это было предусмотрено планом творения?
Все было предусмотрено по плану.
И были периоды, когда была задача?
Ну, конечно. Они находились на духовном уровне. Духовный уровень держит сам человек.
Так что же произошло с каббалистами, которые упали?
Падение, оно происходит по причине раскрытия нового желания получать, большого, сильного, на которого у тебя нет экрана. Ты к этому не преднамеривал свои действия. Ты не можешь устоять перед своим желанием получать, и тогда происходит разбиение.
Откуда мы знаем, что сегодня это не произойдет еще раз? Если тогда случилось, почему мы знаем, что не произойдет?
Я знаю, поскольку изучаю процесс, который творение должно пройти.
Должно, но где доказательства, что не произойдет?
Какие доказательства тебе нужно в твой куриный, извини, мозг? О каких доказательствах идет речь? Ты послушай, о чем говорят те великие люди, которые видят все мироздание, видят его с края в край. И они тебе говорят: таков процесс. Человечество должно пройти, человечество делится на две части. Одна часть должна пройти разбиение, взаимовключение для того, чтобы включиться во вторую часть. Теперь обе эти части должны начать свое исправление, и тоже должны начать свое исправление таким образом, что прежде начнут это первопроходцы, это первая часть, Исраэль, которые были на вершинах и упали для того, чтобы передать это все народу мира. Сейчас со своим подъемом, он, будучи связанным с ним, они поднимают их тоже. Это все описано. Открой Талмуд 10 сферот, там это тоже все описано. Как это происходило прежде всего на духовных объектах, а сейчас это должно все реализоваться, материализоваться нашим усилием, когда мы будем, выказывая свое усилие, подталкивать этот процесс и осуществлять его. Это все происходило сверху вниз, в духовном, при нисхождении света. А мы должны произвести это снизу вверх, как я описываю, то тремя стрелками.
И тогда, согласно тому, что вы говорите, нет шансов упасть, потому что мы должны прийти к концу исправления.
Нет, нам уже некуда падать, извини меня. Хуже-то некуда. Хуже могут быть только всякие беды, которые будут нас продолжать бить. Но это уже не называется падением человечества.
А что такое падение?
Ты уже находишься в таких состояниях, когда тебе на все наплевать, ты заботишься только о себе, считаешься только с тем, что доставит тебе удовольствие на данный момент и не более. То есть мы уже в том состоянии, о котором нам описывают каббалисты, на самом дне.
Мы на самом дне, вы говорите.
Да.
И некуда падать.
Да.
То есть, это мудрость и то, что мы видим. Но люди, мы видим, падают все ниже и ниже и ниже.
Люди чувствуют свои падения по мере утери денег или депрессии, там, потери надежды и так далее. Но это только внешние проявления. Но так или иначе, такого общества не человек. Конечно, могут пробудиться еще различные проблемы, не дай Бог. Но не то, что мы продолжаем куда-то падать. Это просто раскрытие нынешнего, уже существующего состояния. Нашел?
Это находится в Гумаре, в 24-й лист. Раби Гамлиэль, Раби Элазар бен Азария, и Раби Йошуа, и Раби Акива однажды взошли в Иерусалим, и когда они пришли на гору Цофим,
это было уже после разбиения храма, да-да,
и когда они пришли, они порвали свои одежды, когда они пришли на храмовую гору, они видели, что лис вышел из святая святых, начали плакать.
Ведь это все разрушение, да?
Заплакали, и Раби Акива засмеялся. Сказали ему: «Почему ты смеешься?» Сказал он им: «А почему вы плачете?»
Это напоминает то, что четверо вошли в один пардес, да?
Пока не исполнилось пророчество Урии, я не мог поверить, что выполнится пророчество Схарии. А сейчас, когда исполнилось,
когда разбилось кли,
известно, что пророчество Схарии именно на этом языке написано. Сказали они: «Акива, преклоняемся мы перед тобой».
Сказали ему, что следующий этап после разбиения — это исправление. Так все эти вещи известны. Да, господин, пожалуйста.
По сути дела, падение начинается с горы Синай. Моше был как солнце, а Йошуа как луна.
Падение?
Да, с одной стороны есть развитие.
Как только достигли состояния Бейт Амикдаш Ришон, первого храма, это не здание, мы говорим о связи между людьми. Связь между людьми была такой, что они достигли Мохин де Хая, то есть свет Хохма получился на свет Хасадим. Они достигли такого состояния. Конечно же, малого состояния, только Израиль, не всеобщего человеческого. Но как только они этого достигли, следующий момент началось, как называется, глисанда? Вот это вот падение.
Говорят, что падение начинается еще до храма, намного раньше, со время стояния у горы Синай, Моше Рабейну.
Нет, извини меня. это все тикуним, исправление. Падают и исправляют, падают и исправляют. Что такое? Это когда раскрывается все большее зло и исправляется это ведь. Весь процесс в пустыне — это падение, подъем, падение, подъем, пока не достигаем Мохин-де-Хая. Мохин-де-Хая. Падения и подъемы, они без того, чтобы падать, как ты можешь подняться? Это 40 лет пустыни.
То есть
это тот период, тот отрезок, в котором мы должны переходим от Малхут к Бина, достигаем Мохин-де-Хая, то есть здесь у нас Хасадим, они доходят до такого уровня Бина, когда Мохин-де-Хая облачается в них.
Давайте возьмем пример немного до построения храма, когда пророк Шмуэль сказал во время пророка Шмуэля, когда народ потребовал царя, там был перелом.
Нет, это все выяснение. Выяснение о том, что нужен ли нам царь, или мы достаточно объединены, чтобы справиться без этого выдающегося чубчика. Когда наше единство будет таким, что даже тот, кто ведет нас, он будет среди нас и исчезнет. Так же, как представь себе полное слияние с Творцом. Кто больше слит, а кто меньше. Шмуэль, Моше, Давид, Аарон, Авраам, все. Полное слияние — это слияние. Там было, пока еще происходила эта дилемма, этот спор. Мохин-де-Хая, Ихида, мы также зависим от всего человечества, это непросто. Лучше оставь это все. Нам нечего этим заниматься. Зачем тебе нужны эти философствования? Мы, конечно же, начинаем с разрушения дома, разрушения храма. Это тот уровень, который мы должны достигнуть. И все это для того, чтобы рассеяться по народу мира, позволить им и подтолкнуть их к исправлению, к развитию. Мы привели к этому, мы пришли к общему кризису, эгоизм разваливает нас всех. И отсюда начинаем. И тоже не мы ведь определяем, а каббалисты определяют, что мы обязаны до этого состояния далее начать исправление. Мы так же видим, что и мир, и весь мир, весь народ Израиль начинаем вариться вокруг этого.
А сейчас мы находимся в последнем плохом состоянии.
В последнем состоянии. И если не реализуем его, то нас настигают беды. Мы должны начать с нуля. И здесь, по сути, все мы начинаем с нуля.
Большое спасибо, Рав.
Будем надеяться, что все получится. Как обычно, при чтении Зоры должны находиться в состоянии, в котором светит для нас исправляющий свет, свет, который исправляет наши желания, желая объединиться. И если эти желания, по сути, готовы уже к объединению, но сами в своем свободном выборе пока еще не выказывают своей готовности, тогда свет пробуждает в нас тьму и различные давления, в которых мы, для того, чтобы мы пробудились ко свету. Поэтому давайте думать о единстве, которое произойдет благодаря свету.
В Гадлуте, когда пять жестких листьев становятся пятью гворот, они считаются пятью вратами, открытыми для получения пяти хасадим, прямого света, и они называются спасениями. А нуква называется тогда чашей спасений или чашей благословения. Ведь благодаря им нуква становится сосудом, кли, удерживающим это благословение, то есть пятью хасадим. И число сферот в двух этих состояниях либо 10, 5 из которых являются основными, либо 13, согласно 13 свойствам милосердия.
Дам вам совет. В этой книге не идет и вообще во Всеном Каббала и во всех наших действиях в реальности не идет речи ни о чем, кроме тенденции к объединению. Когда вы сейчас читаете 10, 9, 8 сферот, это всего лишь для нас выясняются различные детали объединения между нами, и только об этом мы должны думать. Только об этом идет речь, и вообще все творение, вся наука, все, что, о чем идет речь, только об этом. Все, что происходит. Как достичь объединения? Без этого эти силы никак не объединены. Они никуда не ведут нас. Ведь нет ничего иного в ощущении жизни, в чем бы это ни было. Во всех формах это всего лишь вектор к объединению. Мы только должны добавить к этому добрый путь, путь Ахишена. Давайте с этим намерением к объединению, с этой книгой, которая нам об этом вещает, давайте мы вместе потечем в верном направлении. Пожалуйста.
10 указывает на сферот зон, в которых содержится лишь свет хасадим. 13 указывает на мохин свечения хохмы, принимаемого в зон. Чаша благословения, указывающая на притяжение пяти хасадим в пять ее гвурот, должна поддерживаться пятью пальцами. То есть соответствует только числу 10, включающему 5 основных свойств Хагат Нецахот, но не более. То есть исключается число 13. Дело в том, что нуква может получить хохму о 13 только путем облачения хохмы в свойства хасадим. И поэтому следует сначала притянуть благословение, называемое пять хасадим, именно с помощью пяти пальцев, называемых пять гвурот. И тогда она сможет получать также и от 13. И отсюда видно, что имеется в виду пять пальцев левой руки, символизирующие пять гвурот, потому что пять пальцев правой руки — это пять хасадим. Поэтому следует поднимать чашу благословения двумя руками. То есть также и пятью пальцами левой руки, символизирующими, как уже сказано, пять гвурот. Однако после этого, в начале благословения, следует оставить эту чашу лишь на пяти пальцах правой руки, поскольку нельзя пробуждать связь ситра-ахра иной стороной, получающей питание от левой линии.
То есть мы продолжаем при каждом слове думать о большем и большем объединении, которым вещает нам текст. Дальше.
Отсюда и далее, то есть после третьего упоминания имени Всесильной сказано «Да будет свет, чтобы породить большое состояние нуквы, обретающей пять хазадим и 13 свойств милосердия». И пять хазадим — это слово «свет», которое пять раз встречается в этом отрывке. «Да будет свет, и появился свет, свет, который хорош между светом, свет днем». А на 13 свойств милосердия указывают слова «и был вечер», «и было утро», «день один». Поскольку этот «один» включает в себя все 13, и слово «один» и «хат» имеет также и числовое значение 13. И на эти пять светов указывают слова мудрецов «в свете, который Создатель сотворил в первый день». «Адам видел от одного края мира до другого».
Но когда посмотрел Создатель на поколение потопа и поколение раздора и увидел, что испорчены дела их, поднялся он и скрыл его от них, как сказано. Это свет, который был создан и скрыт, и включен в союз, входящий в розу. То есть пять хасадим сначала включились в Исуд Зайрампина и не пришли внуку напрямую из Бины, называемой Элоким. А союз — это Исуд Зайрампина, который вошел в розу и передал их ей. Пять хасадим, которые выходят на пять гвурот, называются семя. И главная сила суда и гвурот в экране, благодаря которым он ударяет по высшему свету и отражает его обратно, находится только в венце Атерет Исуда Зайрампина, который притягивает их из свойств везения Мазаль и очистит в энаке, содержащихся в дикне. А нуква принимает от него только свечение и ветвь. Поэтому основной зивук на экран, поднимающий пять гвурот, которые притягивают и облачают пять хасадим, то есть пять этих светов, происходит в Исуде Зайрампина, и именно он передает их нукве. Поэтому сказано, и семя это, то есть пять хасадим и пять гвурот, находится именно в знаке союза. Ведь в знаке союз, то есть в Атерет Исуда Зайрампина, находятся основные гвурот, которые притягивают пять хасадим, называемых семя. Однако Исуд Нуквы принимает только лишь форму своих собственных гвурот, и поэтому Исуд Нуквы называется только форма союза. Третий. И подобно тому, как форма союза была зачата в 42 зивугах от этого семени, высеченное и проявленное имя, тоже было зачато 42 буквами действия начала творения. Пояснение сказанного. 42-буквенное имя — это простое имя Авая с наполнением, и имя Авая с наполнением, наполнение, и все они вместе содержат 42 буквы, и семя, находящееся в знаке союза, то есть пяти хасадим и пяти гвурот, происходит от 42-буквенного имени. И поэтому сказано, и подобно тому, как форма союза, то есть Исуд Нуквы, была зачата в 42 зивугах от этого семени, семени знака союза, также высеченное и проявленное имя было зачато 42 буквами действия начала творения.
Это простое. Что такое Мембет? 42. Все зависит от Гар. Трех. Первых. Кедр Хохма Бина до середины Бины. От середины Бины и вниз начинается зад. Семь нижних. И Гар определяет все, что будет зад. Понятно? Я не вижу вопросов. Это ведь понятно. Кто такие Гар? Три первых, три высших. Гальгальта Апсак. Гальгальта это Авая. Простой Авая. Потом Авая Аба, Авая Сага. Три вида этих авая, которые вместе производят нам имя Мембет, то есть кли и свет, которые руководят всей действительностью. И от этого имени Мембет все распространяется вниз. Это всего лишь то, что у нас есть. Поскольку, конечно же, Кетр Хухма Бина действует до середины Бины, и от середины Бины и вниз уже начинаются буквы, построение Малхут, руководство низшими, которые должны достичь подобия свойству Мембет, имени Мембет Гар. Понятно? Задавайте вопрос.
Но саг, о котором вы говорили, он ведь не полностью наполнен.
Саг завершается на Таамим де Саг. Все остальное в нем возникает в качестве реакции. от невосполненных, незаполненных келим, и потом он реализуется благодаря этому. Но сам Саг в своих частях гар трех первых, он готов. Бина, свойство отдачи является. То, что потом она желает породить некое нечто от себя, это потом. Поэтому сага сам по себе — это как та здоровая, полноценная женщина, которая потом включается в своих низших, в своих детей, в чуждые, как бы, рашимот. Она включается в них, занимается ими. Это уже является добавкой. Это также никак не портит ее, это только восполняет ее. Это добавка к ее величию, гадлут, большому состоянию. Да?
Когда мы читаем Зоар, мы находимся в обратной стороне Творца или видим его с лица?
А я не знаю.
Значит, не знаю.
Не знаю, знать не хочу.
Почему?
Вот так вот. Я жду света, который возвратит меня к источнику. Надеюсь, что я не петух и не летучая мышь по притче. Я должен ждать его, совершать действие по объединению любви ко всем, и свет, о котором ведется речь здесь в книге, это тоже всего лишь объединение. О чем идет речь? Во всей науке Каббала раскрыть объединенную систему всего мироздания.
Объединить. Почему я спрашиваю? Если мы находимся в охране Творца...
Я не знаю, что такое обратное... Обратная часть Творца. Зачем мне что-то думать о чем-то, где меня нет? Я не знаю, где я нахожусь. И этого я тоже не знаю. Пускай светит мне свет, и я пойму.
Но ведь есть техника, где говорится, где ты находишь. В какой стороне я нахожусь? В середине, в начале, в конце?
Я желаю все видеть в том свете, который осветит мне. Только в этом свете, не своим разумом.
А что делать с народом, когда распространяешь Зоар? Тоже отчитать просто?
Народу, я тоже надеюсь, что народ будет читать книгу Зоар. Поэтому мы сделали это. Видишь, как написано? Зоар для народа.
Сейчас наше распространение — это давать читать Зоар, то какое объяснение мы дадим им, чтобы читать Зоар?
Ну, мы как минимум сделали особую часть, где есть особые отрывки Зоар. Предисловие книги Зоар. Само предисловие книги Зоар. Есть в Зоаре части, которые стоит каждому прочитать. И мы еще будем делать уроки по чтению Зоар для всего народа. Допустим, каждый вечер, каждое утро. Как ты говоришь, Шма Исраэль, так и будем делать. И чтение Зоар тоже. Что-то такого. Каждый раз какой-нибудь отрывок, который пробуждает человека, к объединению пробуждает.
На самом деле, этот вопрос, который у меня был раньше, но я его не задал. Где мы должны находиться во время чтения Зоара? Это мы находились в особом состоянии, когда Рав нас направлял в определенном намерении.
Только на объединение, так или иначе. Зоар дает тебе свечение. И это разбиение. От разбиения должно пройти соединение.
Продолжает Вику. Если мы широкие массы приведем к чтению Зоара, к чему мы направим его?
К объединению. Только к объединению, как единый человек с единым сердцем. Это означает выйти как единый человек с единым сердцем, из знания.
Можно подробнее объяснить это?
Не знаю, это настолько конкретно и просто и по делу, что я не знаю, что добавить.
Скажем, сейчас, если я помню правильно предыдущие благословения, которые были, и я понял, что мы должны почувствовать желание людей, думать о солдатах.
Хорошо, но если ты хочешь думать о солдатах, думай об объединении в народе Израиля.
Объединение народа Израиля?
Тем самым, если ты просто, тем самым ты делаешь какой-то эффект, если ты просто будешь что-то там кричать ради солдат, не поможет.
Ну, мы, если возьмем демонстрацию левых против правых, напряжение...
Какое мне дело до этого? Это все детские споры, как во дворе.
Вообще не думать о них?
Ой, я не хочу о них думать. Я совсем не хочу о них думать.
Это не ведет к объединению.
Что эти споры? Дебаты?
Не споры. То, что ты видишь, что есть разлом в народе Израиля, разноречие. И я вижу, что там должно быть объединение. Что я буду объединять? Объединенных?
Я обязан думать о том, что я должен достичь объединения с народом Израиля. Конечно же, прежде всего, чтобы там были все, и солдаты, и потом весь мир, даже включая хамасников. Я хочу, чтобы все объединились, и тем самым действительно будет удовольствие Творцу.
Мысль объединения должна рождаться из места объединения, то есть не думать о месте, где есть разобщение, а видеть существующее объединение, и как его расширять все время.
Правильно, поэтому прежде всего мы должны достичь объединения между нами.
Мы немного объяснили, что такое объединение. Это от одного переходить к другому, к третьему, к четвертому.
Да, объединение начинается с центра.
Большое спасибо, Раф.
Ты закончил этот отрывок? Нет.
В Нукве различаются два свойства. Первое – строение ее парцуфа, приобретаемое при формировании ее биной. Второе – ее слияние с Зейрампином, называемое Зивугом. И подобно тому, как форма союза, то есть Ясод Нуквы, была зачата в 42 Зивугах от этого семени, семени знака союза, и эта особенность называется слиянием, то есть Зивугом, аналогичным был и порядок образования биной, строения нуквы, называемый действием началом творения, буквами которого было зачато 42 буквенное имя. И в строении нуквы существует два состояния. Малое состояние катнут и большое состояние гадлут. И малое состояние называется высечением, что означает высечение места для получения цветов, приходящих во время большого состояния. И для того, чтобы получить все во время большого состояния, нукве требуется подготовка и приготовление со времени малого состояния. Большое состояние гадлут называется проявленным именем, так как все, что скрыто во время малого состояния, проявляется и познается во время большого. И поэтому сказано, высеченное и проявленное имя тоже было зачато. Нуква называется имя, высеченное имя. Это ее малое состояние, проявленное имя, большое состояние. И они тоже были зачаты и образовались 42 буквами, подобно 42 зивугам в знаке союза. А 42 буквы действия начала творения – это 42 буквы от слова «берешит» в начале до буквы «бет» слова «вавоу» и хаотично.
Да, то есть это начало здания, которое начинается от Гар и далее. Гзат и далее.
Вопрос с одного из кругов. Как мы начинаем объединяться и воевать против Хамаса, противостоять ему?
Если ты видишь всю систему, видишь, что это Творец, который выстраивает тебе это давление, который не имеет, и они все не имеют никакого свободного выбора, никакого собственного решения, это, по сути, их должность, их возможность быть в этом состоянии, Творец давит на них, то ты должен видеть в них только ангелов, которые относительно каждого дефекта в твоем объединении, когда ты не понимаешь, не передаешь это объединение, не воспринимаешь ни для себя, ни для других, и не доставляешь удовольствия Творцу, тем самым ты воспринимаешь это в качестве дефектов, в качестве искаженных, негативных. состояний. Здесь нет никакого иного расчета, кроме системы между кли и светом, когда свет обязан привести кли в подобное ему состояние. Тут нет никакой жалости, нет никаких милосердий свыше. Просто дан закон для выполнения. И не будет он преступен. Сделал так, получишь так. Сделал эдак, получишь эдак. Тебе кажется, ну как, где он милосердный, мы же молимся. Мы говорим о себе сейчас. Мы не говорим о Творце. Милосердным, чтобы ты, как ты хочешь, он был. Ты будь таким относительно всей реальности, относительно Израиля, относительно всего мира. Развей в себе это милосердие. К остальным, и тогда ты увидишь по-настоящему эти исправления. Нет в этом ничего поддающийся нашей обычной логике. Тора говорила на языке людей, сказано, но на самом деле мы должны уже понять по опыту, прожитому за тысячи лет, что тут нет никакого нисхождения нашему эгоизму. Ты хочешь, чтобы была жалость, чтобы было милосердие проявлено? Пожалуйста, мера против меры. Сколько ты возьмешь на себя? Вот и все. Очень просто. Не ожидай, чтобы было иначе. Мера против меры. Да.
Я не понял относительно тому, как мы должны относиться к Хамасу. Сказано, тот, кто хочет убить тебя, убей его первым.
Да, конечно, что нет выхода. Достиг такого состояния. Но если ты... Не то, что я должен идти к нему и любить его. Я должен относительно всех народов мира. Не должен показывать им, что я их люблю. Но я должен понять, что... У меня к нему нет никакого ненависти, которая должна быть как бы к врагу, поскольку как ты относишься к самому действию, он не является действующим, Творец действует. Высшая сила, свет действует, а он распространяет свет, включает его. Он лишь впечатляющийся этой силой, этим светом. Все остальные задействованы, мы должны понять это. Что я злюсь, разве на... Я ударился в столб, так что мне сейчас избить этот столб, поскольку я наткнулся на него. Я видел, что так учат детей иногда. Это что, верно? Я обязан, если уже мы достигли этого состояния, я обязан отразить удар, но я должен понять, что и не только персональным образом, но и национальным, в национальных масштабах и всему миру рассказать о том, что если мы не преуспеваем перевести себя с чаши прегрешения на чашу заслуг, ты говоришь, восстань и убей его, сказано. Я должен предотвратить удар, понять, но это тоже должно лишь продлить мне время для совершения исправления, иначе для чего это тоже делать? Мы должны этому обучить народ, что исправление только в том, чтобы объединяться, а не в том, чтобы убивать их. Нет. Тем самым ты ничего не производишь. Сейчас мы видим, что в народе есть падение, депрессия. И Творец тебе тем самым указывает, что ты не поднимешься, пока не достигнешь состояния, пока не подавишься своим фараоном, которого живешь, который властвует над тобой. Ты поймешь, что у тебя нет выхода, нам необходимо иное решение. Если ты будешь видеть в нем, что причину ты в нем видишь, ты видишь в нем только производную твоих действий. Поэтому ненавидеть их — это как ненавидеть столб, на который наткнулся, палка, которая, ну, нечто непроизвольное. Этот столб, на который я наткнулся, я на него. Я шел на него. Тогда я должен произвести расчет относительно себя. Тогда я должен исправить себя. Их нечего исправлять. Они всего лишь отражение моих действий.
Ты можешь как-то привить им свободный выбор, связь со светом, их осознанную.
Нет, они не в этом. Поэтому ты никогда их не разобьешь. Не побьешь, не уничтожишь материальным путем. А их нет. Это сила природы. Так же, как ты смотришь на силу притяжения. Ну, можешь злиться на нее. Почему она меня все время тянет вниз? Это то же самое. Они будут все более упорными. И лишь мы упрямцы, если мы думаем, и глупцы, если мы думаем как-то им что-то объяснить, быть добрыми с ними. Если ты им посылаешь грузовики, электричество даешь, они только строят оружие. Поскольку они не могут измениться, ты требуешь от них нечто, на что они не способны. Ты можешь делать для них все, что угодно. Будешь давать им услуги, врачебные всякие медикаменты. Это все не поможет. Ты должен дать им объединение, благодаря тому, что ты объединишься и осветишь их светом, и свет даст им объединение, тогда они объединятся сами и объединятся к тебе, присоединятся. И на руках понесут тебя, поскольку ты даешь им свет жизни. Ты говоришь, как мне ненавидеть Хамас. Если я буду ненавидеть его, я буду ненавидеть его в качестве обладателя действий. Но действием обладаю я. Наоборот, это позволяет мне спросить, что же я должен сменить в себе. Я должен справиться. Народы мира кричат на тебя, что ты доставляешь им зло. И ты обязан достичь иного состояния. Да.
Я не понял, почему Хамас не может измениться к лучшему.
Потому что ты не изменяешься в добрую сторону и не изменяешь его. Изменись в добрую сторону, и тем самым ты автоматически буквально изменяешь его. Он связан с тобой. Твой канал достигает его. Открой его, увидишь, открой эту трубку, этот канал, и увидишь, как он отреагировал. Автоматическим образом. Настолько, насколько ты открыл эту трубку. Цинур. Больше либо меньше. Ты увидишь. Это все в твоих руках. Это то, что они все и говорят. Почему тебя ненавидят? Все. Ты увидишь, они сейчас перекрывают нас. Сейчас они разрабатывают, учатся тому, как перекрыть Израиль. Самолеты не будут летать, корабли не будут ходить сюда. У них якобы есть причина. Они тебя нейтрализуют. Таким образом, страна не может существовать, но они ведь ничего не делают, якобы. Ты еще не представляешь себе, какие у Творца есть в своем припасе инструменты для того, чтобы подействовать на тебя.
Только подведите итог. Что значит, если стал на тебя враг, ты должен убить его первым?
Поскольку, если они хотят от тебя отобрать возможность справляться, ты обязан убить его. Это не взято просто с законов этого мира. Когда тебе сейчас даже на суде скажут, что да, ты прав, что ты их убил его, потому что он хотел убить тебя. Не, это высший закон. Я собираюсь исправлять мир, а пока что я нахожусь в состоянии, когда Он отрывает меня от исправления мира. Поэтому я должен убить его, поскольку он отрывает, отключает меня от возможности исправления. Когда это будет исправлением? Когда я исправляю себя ради того, чтобы исправить мир. Тогда, если этого не происходит, я должен убить его, если он мешает мне. И те, кто... И это разделяет на тех, кто ситра-ахра, и на тех, кто... кого можно выяснить. Благодаря четырем мерам.
Но нам не стоит в это входить. Необходимо так сказать. Когда ты его убиваешь, но это исправление, иначе запрещено. Тора не относится иначе к нашей жизни. Сегодня мы не добавляем к объединению. Мы начинаем. Я надеюсь, что в наших действиях и в том, что мы сейчас собираемся их расширить все больше и больше, мы почувствуем, насколько весь мир вдруг тут и там, дальше, ближе, начнет видеть в нас позитивную силу. Положительно. Я очень надеюсь, что это так произойдет. Может быть, даже в ближайшие дни. Да.
Когда вы говорите «в нас» имеется в виду Нейбарух или весь народ Израиля?
Прежде всего, в Нейбарух. Прежде всего. То, что происходит здесь, то, что определяется здесь, распространится в народ Израиля. Потому что мы связаны с ними, выходим на мероприятия, распространяем материалы. Да.
Так что это за миллиметр к объединению, которое мы должны сделать?
Быть более объединенными для того, чтобы воздействовать на весь народ Израиля, а затем на весь мир, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вот эта цепочка должна быть до конца. До доставления наслаждения Ему, как гость хозяина, чтобы была картина в конце. Ну, или что-нибудь такое, что тебе удобно. Но стоит все-таки брать пример Бальсулама.
Хотел бы спросить о законе. Если мы объединяемся снаружи, хорошо. Если мы не объединены, снаружи плохо.
Да, как Бальсулам о себе пишет, что я должен осветить себя, потому что этим я вызываю соединение между товарищами.
Группа Нейбарух прилагает усилия объединиться, передать посыл в мир.
Ну, хорошо. По промежуточным результатам пока что можно видеть, что этого еще недостаточно.
Верно. Так я хотел спросить о результатах, которые явны. Почему именно эти результаты видны? Со всеми усилиями, которые мы прилагаем.
Нет, ты не можешь сделать такой просчет. Это так. Не в тот же момент, не в тот день. Ты не можешь брать в расчет все эти вещи. Вся наша система, сколько здесь... делают усилия люди, сколько они делают, и сколько в группах. Есть готовность к этому в группах в Израиле и в группах в мире. То есть, разумеется, мы еще себя не реализовали. И постоянно необходимо увеличивать.
Я бы хотел акцентировать на то, что мы должны измениться.
Да, все начинается с нас.
Так именно об этом вопрос.
Да.
Если я вижу, что снаружи плохо, какое исправление, которое мы должны совершить?
Объединиться? Нет ничего другого. Нет, ты хочешь сразу видеть, как система работает? Как он рассказал нам в отрывке, который мы прочитали к подготовке к уроку, что это система, и там есть каналы, и круги, и вся система должна выстраиваться. Ты вот это хочешь видеть? Ты еще этого не можешь видеть. Но это проблема.
Я не спрашиваю о том, чтобы видеть всю систему. Я говорю о том, что у вас есть отношения. Неважно к тому, что происходит, вы принимаете нас как один человек с единым сердцем. И продвижение к объединению, возлюбить ближнего как самого себя. То же самое делали каббалисты в поколениях.
Но нам больше не о чем говорить. Мы сегодня первые полчаса говорили о том, что мы — это передовая часть, авангард всего человечества от Вавилона и далее. И мы должны выполнить свою функцию, свою роль. И она состоит в том, чтобы быть объединенными. То, что Авраам хотел с самого начала делать во всем Вавилоне. Потому что Вавилон — это символ отдаления друг от друга, разделения языков, смешения языков, разрушения связи между людьми. Язык — это уровень связи между людьми, да? Как мы говорим, уровень говорящего. Это символ связи. Это то, что хотел сделать Авраам. И нам необходимо реализовать то самое исправление. Тут нет ничего нового.
Это ясно. И мы видим, что есть некая модель, которая повторяется все время. Каббалист говорит своим ученикам, и есть мы. Мы, как ученики, как мы должны продолжать тот же подход? Это добро и милость, которые должны проявиться, чтобы объединяться, чтобы не упасть в то, что происходит в этом мире.
Но если ты падаешь в то, что происходит в этом мире, ты падаешь в ненависть, и тогда ты находишься в ней. Тебе необходимо быть выше ее. Необходимо отождествлять себя с Творцом, каким-то образом пытаться видеть его действия. Каковыми они являются. Не быть как ребенок, которого наказывают, он находится только в ощущении наказания. Необходимо подняться на уровень родителей. Что произошло, что я сделал неправильно, как это исправить. То есть удерживать себя не только на уровне чувства, а добавить еще и разума. И это можно сделать с помощью группы, которая поддерживает. Поддерживает эту идею. Что, вы просто падаете в то, что вы слушаете по телевизору? Когда ты смотришь новости, ты полностью включаешься в это и все? Погружаешься с ушами в это? Или ты понимаешь, что то, что происходит, это недостаток объединения между нами, недостаток исправления? Нет ничего, кроме того, чтобы быть как единый человек, с единым сердцем. Только сейчас это не только внутри народа Израиля, а и во всем мире. И в мире ты увидишь, насколько он все более и более и более будет вокруг тебя объединенным. Вот эти вот круги, ты их почувствуешь все больше и больше. Как они охватывают тебя, как бы это сказать? Душат тебя. Потому что ты центр, ты находишься в центре кругов. Ну, все. Они не дадут тебе убежать. Ты не знаешь, насколько мы будем вот так вот закрыты, как слои луковицы.
Что приведет к тому, чтобы, когда я смотрел бы новости, я бы понял, что я должен объединиться еще больше? Чувствовать это на себе, чтобы мне болело.
Я слушаю новости только для того, чтобы увидеть, как сказано, внутри народа я нахожусь, как чувствует народ, чтобы у меня было какое-то ощущение, как где-то там они снаружи, потому что вы знаете, я не выхожу наружу, все время нахожусь здесь. Чтобы я немножечко почувствовал, чтобы я был, чтобы я включился в ощущение народа, чтобы я мог проводить урок образом более близким народу, чтобы я мог писать более близким образом. Для этого я слушаю новости. Что я в соответствии с тем, что они говорят, я проверяю себя. Больше нам удалось чего-то добиться или меньше?
Ну вот я два вечера провел в кругах на улице в Тель-Авиве, в Петах-Тикве, и я был поражен, насколько люди неожиданно для меня, вот они понимают в нашем, что ли, русле происходящее. Они говорят, что причина происходящего – это отсутствие единства между народом. То есть я был поражен готовностью и пониманием людей происходящего. И даже
Но я скажу тебе, народу Израиля этого недостаточно. Ты из России, и ты организуешь там такие круги, и с большим успехом. Я был там, я знаю. Но то, что ты делаешь, разумеется, что там понимание меньше, намного меньше, что нам нужно сделать для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Они не так связывают свою надежду с объединением. Ну, тоже связывают, но меньше, чем, намного меньше, чем здесь. Но не сравнивай русский народ, хотя он очень чувствительный и очень близок к этому, из всего человечества. Он наиболее близок по своему подходу, по природе своей к народу Израиля. Потому что там и каббалисты работали в их среде очень сильно в последние сотни лет. Но то, что народ Израиля здесь, на площадях, соглашается с объединением, этого недостаточно. Народу Израиля этого недостаточно. Это народ жестоковыйный. У него эго намного больше. Он для того, чтобы сейчас действительно прийти к объединению, должен пройти очень много этапов. Да.
Я хотел сказать, что я увидел большую дистанцию между нами и этими людьми, а не между этими людьми. Пропасть не между ними, пропасть между нами и ими. И нам никак их не полюбить, нам ни к ним не прикоснуться, не подойти, не войти. Как нам сделать этот внутренний шаг?
Это я имел в виду. Разница в том, что там ты действуешь внутри своего народа на объединение, и тебе достаточно быть с ними в объединении, и они видят и чувствуют, что объединение это хорошо. И у них это есть из предыдущих лет, которые были в России. Я это помню. Все-таки воспитание было, насколько им пренебрегали, но воспитание сделало свое. И они знают, что такое, что называется объединением. Но здесь этого недостаточно. Нам необходимо передать здесь народу Израиля методику исправления. Методику исправления. В этом проблема. Потому что там ты заводишь людей, и они действуют. Здесь ты должен их научить, как исправляться. Там к тебе приходит рабочий, ты говоришь ему, делай вот так, вот так и вот так, делай какие-то там движения с каким-то там инструментом, и это работает. Здесь ты должен сделать из человека специалиста, ученого, инженера. Он должен знать все исправление творения, почему он к этому относится, почему это требует от него, почему ему необходимо приводить в действие весь мир, почему это, из чего это вдруг зависит от меня, и для чего это нужно мне. Он должен знать все это. Он относится к гар Парцуфа. И поэтому наша работа здесь настолько тяжела. Насколько ты видишь, что они там готовы объединяться, это на материальном уровне. Дай Бог, чтобы так это было в народах мира. Им этого достаточно, а здесь этого недостаточно. Потому что объединиться на материальном уровне, этого недостаточно. Они должны прийти к духовной реализации. Они должны раскрыть канал. Твои люди, твоя публика в России, когда они лучше организуются, они подсоединятся к этому каналу, и они первыми подсоединятся, они самые близкие. Но эти, которые сидят здесь на площадях, они должны из себя организовать канал, сорганизоваться как канал. Мы еще будем этим заниматься и увидим, насколько это непросто.
То есть тут другая инфраструктура, тут должны быть обучающие центры, синагоги, а в России проще, да?
Ну, без синагог. Учебные центры.
Ну, я все еще в том уроке про милость, милосердие, о котором мы говорили. Как воспользоваться этой милостью для достижения объединения?
Видеть в ударах милосердие. Если ты попросишь Творца, что ты хочешь видеть вместо ударов милосердие, ну, зависит, конечно, для чего. Или ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, или потому, что если ты чувствуешь зло, ты чувствуешь себя плохо, то ты проклинаешь Творца. Автоматически. Тебе не нужны для этого слова. Самоощущение уже проклятие того источника, откуда исходит это плохое ощущение.
Сердцем любящее докажет.
Поэтому ты просишь, чтобы был свет, возвращающий к источнику, чтобы он изменил твои ощущения, потому что ты не можешь выдержать, что ты проклинаешь Творца.
Ну вот сейчас, если возьмем просто школу для милосердия, у меня ребенок дома, который плачет, мне нечем его накормить, я хочу, чтобы у него была еда. То есть я его не буду кормить мясом, ему нужно дать молочное. То есть все милосердие тоже должно содержать какое-то знание, чтобы им воспользоваться. Как можно смилостивиться над Хамасом? Ведь можно же как-то это сделать? Они же тоже кричат, им больно. Не важно, что природа их задействует, и что-то им не достает.
Разумеется. И их приводят в действие силой свыше. Я вижу в них части механизма. Куклы. Неважно.
Но куклы не жалеют.
Нет, я не жалею, я смотрю на это как на систему.
Так что, мне себя жалеть, потому что они меня бьют?
Нет, тебе некого жалеть, тебе надо дать исправление. О каком милосердии ты говоришь? Кто ты, о чем ты говоришь? Ты хочешь принести милосердие в мир, хочешь быть таким милосердным, как Творец, хорошо? Так соединись с ним. С помощью твоего соединения с товарищами, соединись с ним по закону совпадения по свойствам, свет пройдет через тебя весь мир и произведет исправление.
Но у него нет гуфа, нет тела, как можно с ним?
Что, есть проблема объединиться? Если ты в твоих желаниях приходишь к силе отдачи, то ты соединяешься с ним? О каких телах ты говоришь? Свойство отдачи.
Ну, пока я целую, допустим, эту палку. Хорошо, это моя связь с Творцом. Он бьет, я целую палку.
Дай Бог, чтобы ты поцеловал.
Ну, урок про милосердие, о котором мы говорили, мы начали с младенца, там, ну, не знаю, я его вспомнил. Как мы можем научиться жалеть, милостивиться? Для того, чтобы соединиться с товарищами. Ведь Израиль считается, как мы считаемся, как милостивый из милостивых.
Кто мы? О чем ты говоришь? О каком Израиле? Ты просто вытаскиваешь цитаты из своих запасников и соотносишь их с чем-то, что вообще не является Израилем, народом Израиля. Я не хочу говорить это таким образом. Это просто путаница.
Ну, хорошо. И милосердие — это элемент объединения.
Нет, я не хочу говорить о милосердии. Нет здесь милосердия ни у кого и никому. Точка. Тора говорит на языке людей, и поэтому вы делаете что вам угодно с тем, что написано в Торе. Я не хочу об этом говорить. На таком уровне я совершенно не заинтересован говорить. Это просто глупости для того, чтобы путать людей. Мы достаточно слушали в течение десятков последних лет вот эти вот все пустые разговоры.
Спасибо большое.
Да, ну ты же хотел.
Рав, хотел спросить. Добро и милость преследуют меня. Царь Давид имел в виду, что бедствие приближает его к Творцу?
Нет. Он, как мы читали сейчас, мы объясняли достаточно, что он видел в этих ударах призывы, которые помогают ему продвигаться и понимать, где ему надо, во что ему надо вкладывать, чтобы исправлять себя. Давид Амелех прошел жизнь, ну как мы учим в таком простом виде, жизнь непростую, а в духовном это еще сложнее. И он все это видел как милосердие. Потому что без этого он бы не дошел, он бы не стал царем Израиля, царем Машехом.
Но вы говорили это в связи с тем, чтобы целовать палку.
Потому что это означает преобразовать суд в милосердие. Действие поцелуя — это когда я беру суд и поднимаю их на уровень милосердия. Я беру вот эти вот ограничения, этот свет, который приходит ко мне, желание, сокращение. Я строю на это экран. И из экрана, из всех ограничений, я прихожу к милосердию, к отраженному свету.
Но ведь это все еще бето. Пусть в свое время приходят страдания и направляют меня в правильном направлении.
И я вижу в этих бедах милосердие.
Но это все еще бито. Это не Ахишена.
Почему? Если я преобразую их в милосердие, это уже Ахишена?
Но ведь я получаю удар?
Нет. Ты не чувствуешь, что это удар? Ты получаешь удар, и ты сразу работаешь над этим, что это не удар, что это пробуждает тебя и указывает, где находится по-прежнему твое неисправленное кли. Ощущение неисправленности — это удары. И ты благодаришь за то, что ты начинаешь видеть эти исправления, эти неисправности для того, чтобы их исправить.
Спасибо.
Да? Ну, передай Хайму Рацу. Назад.
Вы сказали, что если мы изменимся, они изменятся. If all the groups around the world started performing the exact same actions that we're performing here, how would that affect that change? Если все группы в мире начнут делать, повторять те же действия, которые мы делаем здесь, как это повлияет на изменения?
Я не знаю, насколько это повлияет на изменения. Разумеется, это повлияет, без сомнения. Но прежде всего необходимо подумать, как нам проделать эти действия, как нам сделать так, чтобы наши группы в первую очередь повлияли на еврейское население тех мест, где они находятся. Чтобы они распространяли это объяснение, которое мы делаем здесь. И нам необходимо эти брошюрки и всякие такие вещи перевести, переслать им, чтобы они там это распечатали и раздали евреям в их странах. Я думаю, что в первую очередь это необходимо. И обращаться к GCC, к всяким этим к всяким организациям еврейским с нашим разъяснительным материалом. Это означает, что народы Израиля берут евреев на свои плечи и несут их строить храм в Иерусалим.
Конгрессы в Северной и Южной Америке, которые сейчас приближаются, может быть, они позволят построить нечто, что в общем позволит, что поможет.
Я надеюсь, что в течение этих конгрессов в 6 странах, да, мне кажется, мы создадим с ними связь и понимание того, в чем сейчас находится мир, и как нам необходимо работать для того, чтобы исправить себя и с нашей помощью исправить мир, для того, чтобы удостоиться доставления наслаждения Творцу. И в этой мере он раскроется между нами, облачится в нас. Я очень надеюсь, что так мы сможем сделать. Ну, передай этому человеку. Там, да. Передай ему микрофон. У нас есть еще полминуты.
Мы вчера были на распространении, и я понял одну очень важную вещь, что мир проходит через войну. И возник вопрос. Если Гар Дубина — это Катнут Никудин, а мы все еще в Катнуте.
Мы не в Катнуте, мы в разбиении. Мы даже не в Катнуте. Катнут Никудим — это уже Хефец Хесед. Это половина исправления. Мы в разбиении. И нам необходимо поднять себя из разбиения.